Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Российские неправительственные организации подают иски в суд в связи с незаконными, по их мнению, массовыми проверками НКО. Сегодня проверяющие пришли еще в две организации – Ассоциацию некоммерческих организаций «Агора» и «Transparency International». Московский городской суд отклонил жалобу на содержание под арестом очередного узника Болотной Дениса Луцкевича. Расследование смерти Бориса Березовского. Обстоятельства все еще не выяснены. Верховный суд США начал рассматривать два громких дела, связанных с однополыми браками. Московские власти согласовали акцию оппозиции в поддержку политзаключенных 6 апреля. И не о политике. Очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира 2014 года и Международный день театра. Ассоциация правозащитных организаций «Агора» готовит иск в суд, которым потребует признать незаконными массовые проверки НКО, начавшиеся в России на этой неделе. Только в Москве прокуроры, представители налоговой инспекции и зачастую пожарной охраны приходили в представительство 5 крупнейших неправительственных правозащитных структур, таких как «Мемориал», «Ассоциация за права человека» и другие. По мнению их руководителей, цель проверок – давление, в перспективе – закрытие этих НКО. Прокурорские проверки проходят и в регионах. Сегодня в Казани уведомление с требованием предоставить финансовые и другие документы проверяющие получила сама «Агора», ранее остававшаяся последней из крупнейших НКО, не затронутых проверками. Также буквально несколько минут назад поступили сообщения о том, что проверка пришла в организацию Transparency International, в ее московское отделение, занимающееся антикоррупционными расследованиями. Подробности происходящего в беседе с Павлом Чиковым, главой ассоциации «Агора», выяснила моя коллега Наталья Джампаладова.
Пока пришел только факс из прокуратуры района, на территории которого находится офис «Агора», с требованием о явке и предоставлении документов, называется бумага, в которой прокурор района Марат Долгов просит нас до 2 апреля явиться мне и принести с собой документы о деятельности организации, в том числе финансовые и содержательные отчеты, которые мы представляем в соответствующие полномочные органы.
А основание какое для этой проверки?
Основанием они указывают план и задание прокуратуры Татарстана. При этом интересно, что буквально 2 дня назад аналогичный документ от того же прокурора пришел в Казанский правозащитный центр, который у нас в одном здании находится с нами. И там написано, что основанием проверки является указание Генеральной прокуратуры. Получается, что в двух организациях, в одном месте находящихся, основания проверки разные.
А вы собираетесь выполнять эти требования прокуратуры?
Несмотря на то, что в документе написано, что требования прокурора подлежат безусловному исполнению, я цитирую документ, нам представляется, что безусловному исполнению подлежат только законные требования прокурора, а, к сожалению, этот документ на законе, на наш взгляд, основан не очень, потому что оснований для проверки в ассоциации «Агора» и в Казанском правозащитном центре, равно так и в двух других партнерских организациях ассоциации в Чувашском «Щите и мече» и Забайкальском правозащитном центре, где тоже проходит проверка, могут быть только информация о фактах нарушения закона, того требует федеральный закон о прокуратуре. Я утверждаю, что никакой информации, ни о каких фактах нарушения закона ни об одной из правозащитных организаций, мною упомянутых, включая ассоциацию «Агора», в органах прокуратуры нет. Поэтому мы никакие документы предоставлять не собираемся, но представим мотивированный ответ, почему этого делать не будем, на тот случай, если вдруг прокуратура решится на возбуждение административного дела в отношении организации или в отношении меня лично за неисполнение требований прокурора. Мне бы в какой-то степени даже этого хотелось, потому что хотелось бы судебного разбирательства с прокуратурой.
А в прокуратуру вы пойдете, вот когда вас вызывают 2 числа?
Оснований нет, и ходить я туда не собираюсь. Нами принято решение инициировать кампанию судебных процессов против Генеральной прокуратуры для того, чтобы поставить заслон необоснованным, произвольным, многочисленным прокурорским проверкам не только в некоммерческих, но и в коммерческих организациях, в муниципальных органах власти, в различных образовательных учреждениях, куда прокуроры любят как снег на голову нагрянуть, каких бы то ни было правил этих проверок без регламентации, без оснований четких, без сроков и так далее. То есть, по сути дела, прокуратура сейчас является единственным органом власти в России, чьи проверки никак абсолютно не регламентированы, на что неоднократно указывал как на существенный недостаток закона о прокуратуре Конституционный суд России. Собственно, мы собираемся протянуть линию защиты до Конституционного суда, который, надеемся, потребует от парламента внесение соответствующих изменений в закон о прокуратуре.
То есть фактически вы будете оспаривать незаконность действий прокуратуры?
Генеральной прокуратуры, которая без достаточных законных оснований инициировала массовые проверки некоммерческих организаций по всей стране.
О проверках в российских НКО рассказывал глава Ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков. Добавлю, что по состоянию на сегодняшний день правозащитники из «Агоры» зафиксировали прокурорские проверки в 84 организациях в 22 регионах России. И, как я уже говорил, около получаса назад стало известно о проверке 85-й организации в этом списке Transparency International. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Московский городской суд рассматривал сегодня жалобу еще одного обвиняемого в участии в массовых беспорядках 6 мая на продление ареста Дениса Луцкевича. Ранее все подобные жалобы адвокатов узников Болотный суд отклонял. В Московском городском суде сегодня за этим заседанием наблюдала моя коллега Анна Кочуровская, которая сейчас в прямом эфире «Радио Свобода». Здравствуйте, Анна. Напомните прежде всего, в чем именно обвинили Дениса Луцкевича, в чем отличие его дела от других подобных?
Да, добрый день, Марк. Ну, собственно говоря, его обвиняют в том, что он выдирал людей из рук полиции 6 мая. Но, собственно говоря, следствие пока идет, и оно не закончено, поэтому еще говорить о том, что он виновен рано. И сегодня в Мосгорсуде рассматривалась апелляционная жалоба. Рассматривалась она без него, потому что Денис Луцкевич отказался присутствовать на заседании. Его представлял интерес его адвокат Дмитрий Динзе. Суд отклонил жалобу, решил, что Денис должен оставаться под стражей в СИЗО. Но позже, уже после заседания, которое было очень короткое, буквально оно длилось, может быть, минут 15, вместе с тем, когда судьи ушли совещаться, Денис не может сидеть в этой клетке, участвовать в заседании, потому что у него очень болят ноги. Он не вмещается на кровати в СИЗО, он все время буквально в скрюченном состоянии, и у него разрушились коленные хрящи. И поэтому ему просто уже очень тяжело сидеть. И напомню, что вообще молодому человеку 20 лет, он... Он даже участвовал в параде на Красной площади, в общем, он был срочником в армии, и, в общем, был вполне себе здоровым человеком до того, как попал в СИЗО. В общем, вот такие у нас...
Анна, кто пришел сегодня в Московский городской суд поддержать Дениса Луцкевича? В прошлый раз вы были, насколько я помню, единственным журналистом. Изменилось ли вот в этом плане что-то?
Да, в этом плане ситуация немножко изменилась. Было действительно как бы больше, чем немного, но больше, чем обычно, людей из группы поддержки. Был телеканал «Дождь». И, собственно говоря, кажется, из прессы все. Но небольшой зал в Мосгорсуде все-таки был заполнен. Там еще так зал устроен, что вокруг апелляционной жалобы, как правило, рассматривается без присутствия вообще, физического присутствия в зале обвиняемых. Они по трансляции из СИЗО. Но вот Дениса не было, и поэтому мы как-то был совсем такой сюрреалистичная картина, потому что нас окружало три монитора, на которых была такая пустая клетка, вот в которой обычные люди сидят и участвуют в заседании.
Спасибо, Анна. Анна Кочуровская была в эфире «Радио Свобода». Она сегодня побывала в Московском городском суде, который, напомню, отклонил апелляционную жалобу на арест Дениса Луцкевича, обвиняемого в участии в массовых беспорядках 6 мая прошлого года во время акции оппозиции на Болотной площади. Накануне московские власти согласовали проведение очередного оппозиционного митинга 6 апреля. Сегодня утром эта информация была еще раз подтверждена. Требование освободить всех узников Болотной. Вернемся к этой теме во второй половине часа нашей программы. Говорит Радио Свобода. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» и переходим к одной из самых обсуждаемых в России, да и не только в России, тем. Расследование смерти Бориса Березовского. В отсутствие официальных сообщений полиции выдвигаются самые разные версии. Последняя официальная новость. Результаты вскрытия говорят о повешении. Идет ли речь о самоубийстве и могли ли полицейские эксперты, например, употребить слово «повешение», имея в виду еще и удушение, пока все эти вопросы остаются открытыми. Официально о причине смерти Березовского будет объявлено, как ожидается, через несколько недель после завершения токсикологической и гистологической экспертиз. Прокомментировать различные версии случившегося наш лондонский корреспондент Наталья Голицына попросила политического обозревателя британской газеты «Гардиан» Люка Хардинга.
Во всех отношениях версия самоубийства пока выглядит довольно спекулятивной, учитывая недостаток предоставленной полиции информации. Сейчас было бы преждевременно ее выдвигать. Что нам достоверно известно, это состояние депрессии, в которой находился Березовский после проигрыша иска Роману Абрамовичу. Многие люди, видевшие его накануне смерти, это подтверждают. С другой стороны, есть также свидетельства друзей, с которыми мне приходилось говорить, что Березовский вовсе не пал духом, что он собирался участвовать в перенесенном на октябрь дознании по делу Александра Литвиненко, и что финансовые проблемы ни в коем случае не могли вызвать у него желание покончить с собой. Так что возникают совершенно противоположные и противоречивые мнения о возможности самоубийства. И, честно говоря, не думаю, что на этом этапе расследования можно с определенностью говорить о самоубийстве. Я, конечно, понимаю, что самоубийство — это самое вероятное объяснение его смерти, но, с другой стороны, мне понятны подозрения, которые высказывают многие его друзья и родственники.
Предположим, что Березовский был убит. Насколько обоснована на нынешнем этапе расследования его смерти эта версия?
Если он был убит, а я вовсе не утверждаю, что он был убит, то сейчас это не более чем одна из версий причины его смерти в ряду других версий, не более, но и не менее достоверных. В этой версии, конечно, есть своя логика, учитывая историю действий Кремля в отношении своих критиков и врагов. Люди, хорошо знающие Россию, в большей мере склонны верить в эту версию, зная нравы ФСБ и лично Владимира Путина. В окружении Путина действительно сохраняется ментальность советского КГБ, где нормой, неким кодексом чести, было правило ликвидации предателей. Путин сам заявлял о существовании такой нормы. Так что с точки зрения КГБ, если речь идет о предателе Родины, единственным наказанием должна быть смерть. Таков неписанный кодекс КГБ. Я вовсе не утверждаю, что в отношении Березовского был использован этот кодекс или что он сохранился в ФСБ, преемнике КГБ. Но дело Александра Литвиненко, который, как выяснилось, сотрудничал с британской разведкой, может у многих вызвать подозрение, что нравы КГБ сохранились в современной России. И не имеет значения, утратил враг российских властей способность причинить ей ущерб или нет, наказание такое же.
Как со всеми этими версиями стыкуется покаянное письмо Березовского, которое, по словам Дмитрия Пескова, он отправил Владимиру Путину?
Я очень скептически отношусь к данным о существовании этого письма и этому покаянию. Если такое письмо существует, его должны были бы опубликовать. Пока, насколько мне известно, оно не опубликовано. Это дает повод многим подозревать, что письмо – мистификация Кремля. Мне трудно поверить в то, что такой давний яростный критик Путина и его режима, как Березовский, мог в одночасье пересмотреть свое мнение о политике Кремля и его обитателях. Не могу представить, что он вдруг стал апологетом и обожателем Путина. Березовский неоднократно признавался в ошибках, которые допустил, способствуя приходу Путина к власти в 1999 году. Утверждение, что перед смертью он якобы изменил свои убеждения, мне не кажется достоверным.
О расследовании смерти Бориса Березовского говорил политический обозреватель британской газеты «Гардиан» Люк Хардинг. В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». На очереди новости из США. Решение Верховного суда Италии вернуть на пересмотр в апелляционный суд дело Аманды Нокс и Рафаэля Соличито вызвало всеобщее изумление в Соединенных Штатах. Американка Нокс и итальянец Соличито, напомню, были признаны итальянским судом виновными в убийстве студентки из Великобритании. Через 4 года приговор был отменен апелляционным судом. 1,5 года спустя высший суд страны назначает новый процесс, в результате которого может встать вопрос об экстрадиции Аманды Нокс в Италию, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Решение итальянского Верховного суда стало явной неожиданностью для 25-летней Аманды Нокс, студентки Вашингтонского университета в Сиэтле, и ее адвокатов. В октябре 2011 года апелляционный суд в Перудже не просто отменил приговор нижестоящего суда о виновности Нокса Соличито в убийстве Мередит Керчер. Он в своем решении публично отчитал прокуратуру Перуджи за халатность в проведении расследования, за многочисленные ошибки, допущенные во время сбора и обработки улик, за неспособность представить мотивы действий обвиняемых. С точки зрения американских правоведов, осуждение на основании таких доказательств выглядело пародией на правосудие. Готовность Верховного суда страны прислушаться к аргументам прокуратуры дала повод для недоуменных предположений. Судя по заявлениям адвокатов Аманды Нокс, их трактовка решения Верховного суда несколько отличается от трактовки этого решения прессой, которая сообщает о том, что высший суд Италии отменил решение апелляционного суда. Вот что говорит в интервью телеканалу NBC Теодор Саймон, один из адвокатов Нокс. Насколько я понимаю, Верховный суд Италии передал решение апелляционного суда в Перудже апелляционному суду во Флоренции для оценки его правомерности и потенциального пересмотра. Флорентийский суд может попросту подтвердить отмену обвинительного приговора, может затребовать дополнительную информацию, вещественные доказательства. С нашей точки зрения, это решение не меняет сути дела. У прокуратуры как не было, так и нет доказательств виновности Аманды Нокс в убийстве Мередит Керчер. Аманда заявляет о том, что эти обвинения безосновательны, они несправедливы, и она намерена добиваться правосудия. На этом этапе разбирательства в ее присутствии в Италии нет необходимости. Мы совершенно уверены, что в результате этой процедуры она будет полностью оправдана. Но учитывая то, чем закончилось первое столкновение 20-летней тогда американки с итальянской правоохранительной системой, осуждением на основании сомнительных улик и 4-летним пребыванием в тюрьме, американские комментаторы не испытывают подобной уверенности. Они задаются вопросом, что произойдет, если апелляционный суд решит, что отмена вердикта суда присяжных была необоснована, и Италия потребует экстрадиции американской гражданки. В данный момент главное то, что Аманда Нокс находится дома в Сиэтле, и никто не может насильно заставить ее участвовать в новом судебном разбирательстве, говорит американский адвокат Мэг Стеклар. И она сможет законно оставаться дома до тех пор, пока это дело не будет вновь рассмотрено апелляционным судом. В случае отмены предыдущего решения апелляционного суда, дело будет возвращено в уголовный суд. Если Нокс вновь будет признана виновной, она получит право на апелляцию. И лишь в случае отказа в апелляции Италия может затребовать ее выдачи. То есть перед ней открывается перспектива новых многолетних судебных разбирательств, прежде чем дело дойдет до потенциального вопроса об экстрадиции. А если дело до него дойдет, то вероятность выдачи Аманды Нокс, скорее всего, невелика. Во-первых, в Соединенных Штатах существует конституционный принцип, согласно которому человек не может дважды преследоваться за одно и то же преступление. Во-вторых, американские суды имеют право отказа в экстрадиции, если они сочтут, что доказательства вины осужденного не соответствуют стандартам, установленным в Соединенных Штатах. Первый суд над Амандой Нокс и Рафаэлем Соличито и сенсационная критика методов работы прокуратуры в решении апелляционного суда стали поводом для импровизированного суда над итальянской судебной системой в американской, британской и даже итальянской прессе. Пресса на этот раз не пощадила и итальянский Верховный суд, который, по словам корреспондента агентства Reuters, дал добро на пересмотр дела, согласившись с утверждениями прокуратуры о том, что решение отменить обвинительный приговор было нелогичным и противоречивым. Но при этом Верховный суд упустил из вида, что все дело представляло собой катастрофичный, по словам агентства Reuters, пример судопроизводства. Агентство приводит сведения о том, что итальянская судебная система не способна справиться со своими задачами. Ожидает рассмотрение 9 миллионов гражданских и уголовных дел, Почти 42% заключенных в итальянских тюрьмах находится в ожидании суда. Такие разоблачения недостатков итальянской судебной системы, впрочем, слабое утешение для Аманды Нокс, которая столкнулась с перспективой новых многолетних судебных тяжб.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор американской прессы. Во вторник Верховный суд США приступил к рассмотрению сразу двух дел, относящихся к области однополых браков. Мнения, высказываемые в этой связи обозревателями газет, самые разные. С некоторыми из них вас познакомит наш корреспондент Евгений Аронов.
Консервативный блогер Эд Морриси озвучил на сайте WEEK следующую позицию. Государству лучше, пока не поздно, снять с себя полномочия регулятора семейных отношений. Нарастающая общественная тенденция в поддержку однополых браков и все более благосклонное отношение к ним властей, штатных и федеральных, усугубляют риск крупного столкновения церкви и государства на нравственном поприще. Подобная коллизия, подчеркивает Морриси, была бы ужасна. Некий кондитер в Орегоне, человек глубоко набожный, может вскоре предстать перед судом за отказ изготовить свадебный торт, заказанный ему супругами-гомосексуалистами. И это еще цветочки, констатирует блогер. Что произойдет с теми кюре, священниками, раввинами и имамами, на которых посыпятся уголовные иски за нежелание венчать геев и лесбиянок в штатах, где их браки узаконены? Подобные иски неминуемы. И учитывая тесное переплетение церкви и государства в матримониальной сфере, религиозные учреждения эти иски проиграют, будучи не в состоянии защитить себя аргументами о религиозной автономии. Это видно на примере других сфер, где это переплетение даже не такое тесное, напоминает Морриси. Так, католические организации в Бостоне, работающие в области усыновления, вышли, что называется, из бизнеса, вместо того, чтобы оспаривать в суде распоряжение властей паритетно размещать сирот среди разнополых и однополых пар. И больницы, аффилированные с церквами, не рискнут под покровом свободы вероисповедания отказываться от производства санкционированных кесарем абортов и стерилизации, дабы не утратить налоговый статус НКО. Лучшее, что может сделать в этой ситуации государство, полагает Эд Морриси, это взять самоотвод, заявив, что оно вообще слагает себя полномочия светского гименея и впредь обеспечивает только исполнение частных семейных контрактов, индивидуальных контрактов, заменяющих нынешние унифицированные брачные свидетельства, контрактов, в которых сами партнеры, а вовсе не законодатели, определяют в широком диапазоне свои права и обязанности в отношении друг друга. Обозреватель «Вашингтон-Пост» Хиллари Розен. Она активистка ЛГБТ, состоит в однополом браке, воспитывает приемных детей. В когорте моложе 30 сторонники и противники однополых браков распределяются в соотношении 81% к 15%. Совсем удивительно, что даже среди консервативных молодых евангелистов процент сторонников таких браков достигает 60%. Но дело не в процентах, дело в логике, которую молодые усвоили лучше, чем их предки, и которую, я надеюсь, хорошо усвоил также Верховный суд. А именно, не существует рациональных оснований для дифференцированного отношения общества к любящим парам, стремящимся вступить в брак, какого бы пола они ни были. А вот что пишет редактор консервативного еженедельника National Review Рич Лоури. Действительно, опросы и тренды свидетельствуют, что ветер дует в паруса сторонников однополых браков. Почему бы им не провести новый референдум в Калифорнии и не добиться отмены результата последнего плебисцита, объявившего брак эксклюзивной прерогативой гетеросексуалов? Почему бы им также не попытаться убедить Конгресс упразднить федеральный закон, который освобождает штаты, сохраняющие традиционное представление о семье, от признания однополых браков, заключенных в штатах, их апробировавших? С какой стати в этой благоприятной ситуации сторонники однополых браков, по сути, потребовали от Верховного суда объявить приверженцев брака традиционного тупыми реакционерами? Не потому ли, что они желают править не демократически, а посредством указов? В круглом столе на тему однополых браков, устроенном на днях телекомпании NBC, участвовал один из самых известных в Америке политических эссеистов, сотрудник «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс, относящий себя к так называемым либеральным республиканцам. Тренд, который мы наблюдаем, просто поразительный, и, на мой взгляд, он необратим. Представление о браке, утверждаемое монотеистическими религиями, существует 5000 лет, и только сейчас в Западной Европе и США геи и лесбиянки обретают настоящее равенство с гетеросексуалами. Почему это произошло? Во-первых, по причине того, что в свободном обществе нашлось достаточно мужественных представителей секс-меньшинств, отважившихся на каминг-аут. Во-вторых, потому что сменилась тема разговора. Сегодня это не сексуальная свобода, а брак, семья, устойчивая социальная ячейка. Слова, понятные и принимаемые большинством членов общества безотносительно их политических взглядов. Я только надеюсь, что Верховный суд будет действовать осмотрительно, что он не переборщит и не попытается форсировать темпы общественных перемен. Это бы только поляризовало страну. Сказал ведущий колумнист газеты «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс.
Обзор американской прессы подготовил Евгений Аронов. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 30 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень» во второй половине часа. Московские власти согласовали очередную акцию оппозиции 6 апреля. В Новосибирске судят бывшую судью. Ее обвиняют в заведомо неправосудном решении. Что за история скрывается за столь редким в судейской практике случаем? И не о политике. Международный день театра и итоги очередных отборочных матчей чемпионата мира по футболу. Сейчас эфир «Свободы» продолжит «Красный». Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кемеровской области на шахте «Осинниковская», где накануне произошла авария, неизвестной остается судьба четырех горняков. Ведутся их поиски. Трое пострадавших шахтеров находятся в больнице. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Вчера вечером шахта, в которой работали 143 человека, оказалась затопленной. 139 человек были эвакуированы. Московский городской суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу защиты на арест одного из обвиняемых по так называемому «болотному делу» Дениса Луцкевича. Суд постановил, что решение Басманного суда о продлении ареста до 9 июня останется в силе. Коммунистическая партия России обратилась в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушения во время выборов в Государственную Думу по Мордовии. Как отметил представитель КПРФ, депутат Госдумы Вадим Соловьев, в Мордовии было зафиксировано наибольшее количество нарушений – около 3000. Британский финансовый конгломерат HSBC Holdings закрывает российский фонд компании Hermitage Capital Management, сообщило во вторник агентство деловых новостей Bloomberg. По словам главы Hermitage Уильяма Браудера, фонд стал слишком мал, чтобы продолжать работать как жизнеспособное структурное подразделение. Совет Федерации России сегодня досрочно прекратил полномочия сенатора от Бурятии Виталия Малкина. Малкин сам написал заявление о досрочном сложении полномочий после того, как в Совет Федерации поступил запрос от газеты «Московский комсомолец» с просьбой проверить информацию о том, что сенатор от Бурятии владеет незадекларированной недвижимостью за рубежом. Лига арабских государств не против оказания военной помощи повстанцам, противостоящим режиму президента Сирии Башара Асада. Об этом говорится в проекте декларации, которая должна быть принята по итогам открывшейся во вторник в столице Катара Дохи встречи лидеров лиги. В США главой секретной службы, охраняющей президента страны и членов его семьи, впервые назначена женщина Джулия Пирсон. О решении объявил во вторник президент Барак Обама. Кандидатура директора службы не требует подтверждения Конгресса. На Тайване сегодня в результате землетрясения магнитудой 6 баллов погиб один человек. Еще 19 пострадали, сообщает Associated Press. В ряде зданий рухнули потолки. В одном из домов из-за утечки газа возник пожар. Таковы вкратце основные новости к этому часу. Следующий выпуск, как всегда, в начале часа в 13 часов по московскому времени. А мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень» на волнах «Радио Свобода» в студии Марк Крутов и возвращаемся к одной из российских тем нашей программы – близящаяся годовщина оппозиционного митинга на Болотной площади и акции оппозиции в поддержку узников Болотной, запланированные на 6 апреля и 6 мая, ровно год спустя после тех событий. В этом году российская оппозиция уже выходила на акции протеста. Марш против подлецов 13 января оказался самой массовой из них, но не собрал того числа участников, что и самые крупные митинги прошлого года. Митинг в Новопушкинском сквере, санкционированный российскими властями, и вовсе предполагает участие не более 1000 человек. Почему так происходит? Мы попросили ответить на этот вопрос журналиста, независимого политического комментатора Глеба Черкасова.
Дело в том, что планы Координационного совета оппозиции к реальности имеют очень немного отношения. Самые массовые, самые многолюдные митинги получаются тогда, когда действительно есть очень серьезный повод, когда это затрагивает десятки тысяч человек. И тогда люди выходят. Когда возникает сугубо политическая акция, то это 2-3 тысячи человек, которые все нулевые годы ходили на такие митинги. Причем 3 тысячи – это хороший результат, а бывает всего несколько сотен. А если объявить, что 6 мая пройдет какая-то новая акция, какой-то новый митинг, то он не будет иметь того эффекта и того размаха, как это бывало в лучшие моменты. Просто потому, что, к сожалению, солидарность с политическими заключенными у нас вещь, касающаяся очень немногих.
Таково мнение журналиста Глеба Черкасова. Почему акции протеста под политическими лозунгами перестали быть такими же массовыми, как год назад? Власти удалось запугать людей арестами или что-то другое? Мы попросили нашего корреспондента Дмитрия Лишнего задать этот вопрос прохожим на улицах Чебоксар.
Ну, толку от них нет, вот народ и не ходит на них.
Ну, я считаю, то, что люди призадумались и... все-таки понимая, что к чему эта революция идет. Уже был горький опыт в нашей истории. И думаю, не хотят люди, чтобы повторялось что-то подобное, либо кровопролитие, либо так далее.
Толку нету, потому что... От митингов вообще...
Вполне возможно из-за стабилизации ситуации, в ходе которой не требуются уже такие радикальные методы решения проблем.
Самый богатый – это только Москва. Даже взять вот Санкт-Петербург, там зарплаты гораздо меньше, чем в Москве. Поэтому не протестует.
Наверное, все поняли, что это абсолютно глупость была. Ну, большинство, во всяком случае. И, видимо, поняли, что ничего изменить равно не получится у них.
Ну, народ пассивный, наверное, стал. Вот и все. Народ пассивный стал. Это не за год, а со временем оно все идет. Народ пассивнее становится.
Кое-кто получил по шапке. Ну, люди просто на чужих ошибках учатся. И решили поберечь себя, наверное.
Да просто им лень уже стало. Один раз вышли. И больше не захотели.
Да, тут дело не в этом, что протест населения активность снизилась. Я бы сказал, активность правительства и окружения президента, она намного предопределила выступающих оппозиции. И это очень много повлияло на граждан. Лишняя активность – это тоже вред.
Те хорошо живут, те очень хорошо живут, поэтому активность снизилась.
Боятся, наверное, люди. Может, люди просто запуганы или как, или неинтересно, просто каждый живет своей жизнью, как бы стабильностью. Не стабильностью, а, как сказать, боится каких-то, наверное, перемен, вот. Сторожат синицы в руке и не гонятся за журавлем в небе.
Потому что люди, наверное, не верят уже, что что-то может измениться.
Ну, что толку нету от этого, мне кажется. Поэтому меньше народу уже выходит. И все какие-то там, что безразличные стали уже.
Конечно, власти постарались тоже урегулировать немного. Разными способами. Ну, не только дубинками. Там всегда такое бывает. Ну, всегда власти против тех, кто сильно выступает.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, почему акции протеста под политическими лозунгами перестали быть такими же массовыми, как год назад. Дмитрий Лишнев. Для Радио Свобода. Чебоксары.
Небольшой опрос на эту тему мы провели и на страничке Радио Свобода в Фейсбуке. Почему акции протеста под политическими лозунгами перестали быть такими же массовыми, как год назад? Самый популярный вариант ответа – участники акций разочаровались в лидерах оппозиции. На втором месте с отставанием всего в один голос ответ – власть запугала людей делом 6 мая. Несколько человек считают, что и прошлогодние митинги нельзя называть массовыми. Массовые – это миллион человек и больше. Вот такие ответы. Участвуйте в наших опросах. Вопросах на страничках Радио Свобода в Фейсбуке и ВКонтакте. Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В Новосибирске сегодня подошел к финальной стадии судебный процесс, привлекший внимание людей не только в этом городе, в первую очередь потому, что это редчайший в российской практике случай – суд над судьей. Речь идет о деле Ирины Глебовой, которая судебным решением вернула родительские права отцу-наркоману. Через полтора месяца он убил дочь. Однако в этой истории не все однозначно и просто, считают наши коллеги из Новосибирска. Вот что рассказал мне сегодня утром в интервью, следивший за прениями сторон на этом процессе, корреспондент радиостанции СИБ-ФМ Александр Морсин.
В 2011 году судья Кировского района Ирина Глебова восстановила в родительских правах отца наркомана. В течение двух слушаний не присутствовал прокурор. И также не были рассмотрены существенные доказательства, которые, скорее всего, не позволили бы отдать ребенка наркоману. Именно это было поставлено в вину Глебовой. А вот сейчас ей грозит до 10 лет. Ей меняет вынесение заведомо неправосудного решения.
Те люди, которые следят за процессом, говорят, что не все в этом деле так однозначно. Что именно имеется в виду?
А все действительно неоднозначно, потому что эти обвинения, а точнее главные аргументы, которые используются гособвинителем, они неоднозначны по своей сути. Например, первое и самое главное обвинение – это неучастие прокурора в этом деле, которое является обязательным для данной категории дел. То есть восстановление в родительских правах с участием ребенка несовершеннолетнего. Вот по вот этой категории дел, значит, там присутствие прокурора обязательно. Вот. Но также российское законодательство допускает не присутствие прокуроров в случае его надлежащего уведомления. Если он по какой-то своей причине не пришел, но при этом он уведомлен, то судья имеет право провести слушание без участия прокурора. Это первый момент. А второй момент это то, что на основании восстановления в родительских правах Глотова, это отец ребенка, отец двухлетней Евы, детский дом вынес решение о передаче ребенка отцу. Но дело в том, что Глотов подавал иск только и только о восстановлении родительских прав. Он не подавал иск, скажем так, перемещения ребенка из детского дома к себе в квартиру. Соответственно, судья Глебова формально не передавала ребенка. Она лишь восстановила отца в родительских правах. Что формально и по закону значит то, что он может беспрепятственно общаться с ребенком на территории детского дома, но это не значит, что он может забрать ребенка.
Александр, я так понимаю, что это и есть те аргументы, которые приводили в том числе и сегодня в ходе прений сторона защиты Глебовой.
Да, именно этим. Могу также отметить еще один момент, что, по словам защиты Глебовой, присутствие прокурора не сыграло бы никакой решающей роли, потому что дел попечительства при мэрии руководство детского дома выступили за возвращение родительских прав у Глотова. Причем также были рассмотрены характеристики с работы, характеристики от соседей и так далее. Все высказались положительно.
Александр, известно ли вам что-то о фоне, на котором происходит это дело? В России, как известно, довольно редко, очень редко случаются судебные процессы над бывшими судьями. И есть мнение, что этот процесс был отчасти инициирован следственным комитетом, его главой Бастрыкиным, для того, чтобы продемонстрировать общественности, что вот нет, все-таки судей судят, нашли очень простое, как бы легкое с виду дело и решили сделать из него показательное.
А вы совершенно правы, это действительно очень редкий прецедент. В частности, в Новосибирской области это первое дело за 12, если не ошибаюсь, лет подобного характера, когда судят судью. По поводу Бастрыкина, коллеги Глебовой анонимно сообщили, что действительно прослеживается московское влияние в том плане, что такого рода дела судей, уголовные дела, они заводятся исключительно с согласия местной квалификационной комиссии областной, судейской. И тот факт, что комиссия пошла на это и дала согласие на заведение уголовного дела, в этом видят непосредственное давление Следственного комитета и, в частности, его главы Бастрыкина. Почему это дело стало столь заведенным? Тут, скорее всего, дело в том, что речь идет о смерти двухлетней девочки. Эта история все время потрясла город, но скептики заявляют о том, что вообще-то у нас были куда более громкие и куда более, скажем так, доказательные ошибки судей в каких-то коррупционных делах, когда за воровство, за мошенничество в каких-то астрономических суммах суд наказывал людей на какие-то условные сроки. А здесь судей Глебовой грозит до 10 лет по статье. Но гособвинитель, я замечу, гособвинитель сегодня запросил срок наказания до 5 лет условно, с испытательным сроком на 3 года.
Развитие дела Ирины Глебовой, бывшей судьи, которая обвиняет в вынесении заведомо неправосудного решения, рассказал корреспондент радиостанции СИБФМ Александр Морсин. Добавлю, что решение суда по этому делу ожидается 8 апреля. Говорит Радио Свобода. В информационной программе «Свобода в полдень» репортаж из Киева. Обрушившийся на украинскую столицу снегопад практически полностью парализовал работу транспорта, государственных структур, школ и частных предприятий. Бездействие властей в этой критической ситуации вызвало, естественно, бурное возмущение киевлян. Каковы могут быть политические последствия борьбы со стихией? И состоятся ли этим летом досрочные выборы киевского мэра? Ответы на эти вопросы попытался выяснить наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
После внепланового выходного в Киеве, объявленного 25 марта из-за ликвидации снежной стихии, во вторник на столичных дорогах вновь наблюдались многокилометровые пробки. Хотя накануне глава киевской администрации Александр Попов уверял, что все автомагистрали расчищены и город вернулся к обычному ритму жизни. Бездействие властей, только имитировавших борьбу с последствиями стихии, является для них приговором. Убежден один из лидеров оппозиционной партии «Батьківщина» Сергей Соболев.
Люди фактически были брошены на откуп стихии. И четвертый день, но такое ощущение, что прошла война и до сих пор борется с ее последствиями. Если бы не самоорганизация граждан, я не знаю, чем бы вообще это закончилось. А если еще к этому прибавить, как власть в интернете пробовала имитировать уборку улиц города Киева, когда выставляли сцены из города Москвы, и было четко видно, что это даже московские номера на технике снегоуборочной. Но это уже дошло до маразма. Я думаю, что это приговор не только Попову, но и Януковичу.
Член правления Ассоциации политических консультантов Украины Павел Карайченцев считает, что вряд ли последние события в Киеве будут иметь какие-то радикальные политические последствия.
Оппозиция уверенно пытается показать, что городские власти не работают, и их сторонники в это активно верят. В то же время городская власть дает очень много аргументов своим сторонникам, что она делает все возможное, борется, демонстрирует тракторы и все остальное. Я уверен, что снегопад не изменит расклада политического, никак не повлияет на вопрос там киевских выборов, если они все-таки будут назначены. Киев — это город самостоятельных, независимых людей, которые ничего не хотят делать ради там какого-то общего интереса. Оппозиция не сможет конвертировать недовольство снегом, которое в городе, конечно же, есть. Есть люди вечно недовольны городской властью. Вчера они были пробками недовольны, и это правда. Они недовольны плохим состоянием дорог. Они недовольны стоимостью и качеством коммунальных услуг. Они недовольны снегом, состоянием с его уборкой. И это тоже правда. Но конвертировать это в свою поддержку оппозиция не может. И превратить это в собственные политические дивиденды. И на ближайшем митинге, я думаю, что это в очередной раз будет ей продемонстрировано.
2 апреля оппозиционные партии намерены собрать киевлян у стен Верховной Рады, чтобы потребовать от депутатов назначить на 2 июня очередные выборы мэра столицы и Киевсовета. Не спешить с окончательным утверждением их даты накануне призвала парламент правящая партия регионов. Большинство Рады собирается рассмотреть этот вопрос только после выводов Конституционного суда Украины. Неделю назад представители партии власти обратились в Конституционный суд с просьбой разъяснить положение основного закона, согласно которому очередные выборы по всей Украине могут проводиться только в один день. Данная коллизия связана с тем, что последние внеочередные выборы мэра столицы и депутатов Киевского городского совета прошли в 2008 году, а по всей Украине региональные выборы состоялись 2 годами позже. Слово руководителю Центра прикладных политических исследований Пента, политологу Владимиру Фисенко.
По киевской теме Конституционный суд выскажется не раньше, чем в конце апреля, а может быть даже в мае месяце. Возможно, несколько вариантов развития ситуации. Вариант номер один. Переносится на 15-й год выборов и Киев-Рады, и мэра Киева. Ну, конечно, вызовет серьезное возмущение, критику, потому что 5 лет полномочий, будет нарушена одна из конституционных норм. Для оппозиции это очень опасный прецедент. Потом точно так же могут перенести выборы и президента под благовидным предлогом. Второй вариант, такой паллиативный, промежуточный. Переносят выборы Киев-Рады на 15-й год, а вот выборы мэра Киева, как внеочередные, пройдут, но будут избирать мэра по срокам полномочий до 15-го года. Для власти, как это ни парадоксально, выборы мэра Киева не являются критичными. Гораздо опаснее вот выборы в Киев-Раду, где почти наверняка оппозиция завоюет большинство, а нынешний состав Киев-Рады, он все-таки более-менее лояльный власти.
Киев живет без мэра с июня 2012 года, когда Киевсовет принял досрочную отставку Леонида Черновецкого. Требуя назначить дату выборов, оппозиция также настаивает и на отмене двоевластия в столице, на совмещении функций и полномочий мэра и председателя городской администрации, которым сейчас является регионал Александр Попов. Как показали опросы общественного мнения, проведенные две недели назад, наибольшие шансы стать киевским градоначальником у лидера партии «Удар» боксера Виталия Кличко. За него готовы проголосовать треть киевлян, тогда как Попова поддержали бы 20% избирателей. Еще один возможный претендент на пост мэра, бизнесмен Петр Порошенко, мог бы получить 7% голосов. Политолог Владимир Фисенко продолжает.
Если бы выборы сейчас проходили, безусловно, это серьезно ударило бы по шансам Попова. Безусловно. Но я хочу напомнить, что, во-первых, хотя это вот может быть самый серьезный погодный кризис Киева, снегопады, такие транспортные проблемы, но все-таки не первые. В декабре были серьезные проблемы. Как оказалось, не на всех киевлян это повлияло. И вот недавний опрос общественного мнения показали, что рейтинг Попова около 20%. Он уступает только Виталию Кличко. Всех остальных оппозиционных лидеров, потенциальных кандидатов, он серьезно опережает. Конечно же, если будет назначен единый кандидат от оппозиции, то у него будут серьезные шансы выиграть у Попова. Но это уже зависит от того, кто это будет человек. Допустим, Порошенко, да, я думаю, у него шансы выиграть выборы будут в этом случае. А если будет назначен малоизвестный оппозиционный кандидат и не очень популярный, то шансов будет меньше.
Оппозиция, для которой крайне важно завоевать столицу перед будущей президентской кампанией, заявляет, что назовет единого кандидата на пост мэра Киева только после того, как Верховная Рада назначит дату выборов. Как бы ни развивались дальнейшие события, очевидно, что имеющий президентские амбиции Виталий Кличко, скорее всего, не будет бороться за кресло киевского мэра. В этой ситуации вероятность того, что оппозиция выставит нескольких кандидатов и тем самым даст регионалам шанс сохранить власть в украинской столице, может существенно возрасти. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода в завершении информационной программы «Свобода в полдень» о новостях, не связанных с политикой. Сегодня Международный день театра. Среди событий, приуроченных к этому профессиональному и зрительскому празднику, уникальная выставка, открывающаяся в Щепкинском фойе Малого театра. В экспозиции исторические костюмы, в которых выходили на сцену прославленные актеры одного из старейших театров России, рассказывает Лиля Пальвелева.
Что остается от спектаклей, когда они исчезают из репертуара? В новейшее время, и тут далеко не всегда, видеозаписи. От совсем давних постановок лишь некие тени, по которым театроведы реконструируют зрелище, некогда так волновавшее зрителя. Старые рецензии, фотографии, эскизы декораций костюмов и совсем уж в редких случаях сами подлинные костюмы. На выставке, сообщает пресс-секретарь Малого театра Дарья Антонова, их около 20, все из собрания музеев Малого театра.
Из сегодняшнего репертуара там костюмов не будет вообще. То есть самый последний костюм, где-то после 76-го года, это платье царя Федора, в котором на сцену выходил Юрий Михайлович Соломин. Спектакль «Царь Федор Иоаннович», а остальные костюмы еще более ранние. То есть это начиная с 19 века, с Ермоловой, Федотовой, потом Южин, Остужев, Яблочкина, Царев. То есть вот приближается к нам, но не затрагивает нынешний день. У нас, в принципе, в театре очень бережно относятся к костюмам и сейчас, и относились тогда. И, конечно, тогда, когда актеры в них выходили на сцену, к ним относились бережно, потому что возможности перешивать такие дорогие и красивые костюмы не было. Поэтому, я думаю, это заслуга и людей, которые их создали, и людей, которые их тогда хранили, и сотрудников нашего музея, которые сейчас относятся к ним очень бережно. И у нас большинство костюмов, тем более старые костюмы, это ручная работа, это ручная вышивка, ручная расшивка какими-то камнями.
Из чего состоит выставка? Есть ли там что-то помимо костюмов?
Там, где сохранились какие-то эскизы или фотографии, конечно же, будут представлены эскизы. Например, будет представлено платье «Леди Макбет» из одноименного спектакля по Шекспиру. И также будет представлен эскиз Федора Сологуба. Так можно будет проследить всю историю этого костюма от эскиза до воплощения.
И кто исполнял главные роли?
«Леди Макбет» играла Гликерия Федотова. Это ее будет костюм. Там будет два таких крупных ее костюма. Елизавета из «Марии Стюарт» и «Леди Макбет». Мне кажется, что и тогда, и сейчас в Малом театре, я могу говорить только за Малый театр, одинаково серьезно относились к созданию костюма, уделяли этому очень много времени. Но я, например, точно знаю, что на выставке будет два боярских костюма. Ходит легенда, что ткани для них когда-то подарил театру сам Станиславский, семье которого принадлежала Алексеевская фабрика.
Мануфактуры.
Да. Я вообще очень люблю костюмы. Я поднималась, смотрела, как монтируют выставку, и понимаю, что это невероятная совершенно красота, что люди, которые это все увидят, получат настоящее большое удовольствие. Например, я очень люблю костюм Остужева из спектакля «Отелло». Он очень загадочный, мне кажется. Там висит фотография Остужева. Это у нас есть несколько костюмов, в которых актеры были запечатлены. И когда ты смотришь на фотографию, смотришь на этого человека, знаешь, в принципе, как выглядел Остужев в жизни по другим фотографиям, по оставшимся, ты понимаешь, что вот он этот грим, вот этот костюм. Вот так вот выглядел этот потрясающий актер в этом образе. И вот перед тобой этот самый костюм. Как, знаете, говорят, система одного рукопожатия, когда ты общаешься с человеком, который общается с кем-то очень дорогим для тебя, но недоступным. Вот здесь костюм – это как проводник. Он чуть-чуть ближе тебя делает к человеку, который никогда не станет для тебя доступнее. Ты смотришь и понимаешь, что вот этот человек когда-то выходил на сцену в этом самом костюме. Любопытный факт – манекены, которые существуют сейчас, они очень-очень далеки от того, как выглядели актеры тогда. И не просто нацепить там платье на вешалку, а подготовить манекен согласно особенностям фигуры актеров там 19 века, 20-го. Кто-то был более худой, кто-то более высокий, кто-то плотный, да, и вот это тоже, мне кажется, особое искусство. Сначала подготовить манекен, чем-то облепить, да, у них есть какие-то свои секреты, а потом надеть сверху этот костюм.
Кстати, я не раз замечала, посещая разные театральные музеи и рассматривая перчатки, туфельки, оставшиеся от актрис былых эпох, что намного меньше были ручки и ножки.
Да, конечно, так и есть. Ну вот я не знаю насчет мужчин, потому что мужские костюмы у нас достаточно крупные. А дамские, вот особенно костюм леди Макбет, он прям совсем миниатюрный. Вот зрители удивятся. Есть ощущение, что на сцену в этой роли выходила совсем девочка, девушка юная.
Говорит Дарья Антонова. Увы, выставка исторических театральных костюмов доступна только тем, кто придет на спектакль. Зато посетителей Малого театра ожидают два зрелища. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И сейчас в программе «Свобода в полдень» немного о спорте. Накануне вечером состоялись очередные отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2014 года. Центральной была встреча сборных Франции и Испании. О ней и о других играх в прямом эфире расскажет обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день. Конечно, Франция и Испания, матч группы А, был центральным во всей программе отборочных матчей европейского континента. Сразу же скажу, что французы выиграли со счетом 1-0, испанцы выиграли со счетом 1-0, гол забил Педро. Очень была яркая и красивая, но очень плотная игра. Конечно, у испанцев моментов было побольше, но, в общем, они выиграли заслуженно, и теперь у Испании после 5 матчей 11 очков, у французов осталось 10, и, конечно же, эти две команды претендуют на одну путевку и одно место в таковых играх за выход в чемпионат мира. Грузия, Беларусь, Финляндия, другие команды этой группы, конечно же, вне игры, я бы сказал. В группе F, где играет сборная России, вчера были сыграны две встречи. Португалия в гостях выиграла у Азербайджана 2-0. А Израиль также в гостях нанес поражение сборной Северной Ирландии, также со счетом 2-0. В результате в группе положение таково. У России 4 игры, 12 очков. Португалия и Израиль провели по 6 матчей и набрали по 11 очков. Северная Ирландия 5 игр, 3 очка. И, конечно, Азербайджан, Люксембург ни на что не претендуют в этой группе. Ну, а следующий матч сборной России проведет 7 июня в Лиссабоне против команды Португалии. Это, безусловно, одна из центральных встреч. И еще одна игра, которую я бы отметил, вернее, одна группа, группа H, где играют Черногория, Англия, Польша и Украина. Сборная Украины вчера выиграла второй матч подряд под руководством нового главного тренера Михаила Фоменко. В Одессе украинцы победили соперников из Молдавии со счетом 2-1. Черногория, Англия, ничья 1-1. Польша, Сан-Марино. Польша выиграла 5-0. У Черногории после 6 матчей 14 очков, у Англии после 6 12 очков, Польша и Украина после 5 встреч набрали 8 очков. Эти команды будут и претендовать на 2 путевки на выход в борьбу за чемпионат мира.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов об итогах сыгранных накануне отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2014 года. На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.